Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях Ири Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Мы продолжаем разбор символа веры. Сегодня мы продолжим разговор о третьем члене символа веры. В третьем члене символа веры говорится, что Господь воплотился от Духа Святого и Марии Девы.
Это, конечно, не случайно, потому что Церковь с древнейших времен почитает Деву Марию, которая дала человеческую жизнь, бытие по человечеству, предвечному Сыну Божию. В пространном катехизисе говорится, что Дева Мария происходила из племени Авраама и Давида, из племени которых надлежало произойти Спасителю по обетованию Божию, обрученной Иосифу из того же племени, дабы он был ее хранителем, ибо она была посвящена Богу с обетом пребывать всегда девою.
Отец Олег, а почему Православная Церковь так почитает Пресвятую Богородицу? Почему такое большое место уделяется в Православной Церкви почитанию Пресвятой Богородицы?
Православная Церковь, почитая Пресвятую Деву Марию, именует ее Богородицей. Прямо это наименование не встречается в тексте Священного Писания, но тем не менее мы можем все-таки считать его богодухновенным. Как говорится опять же в пространном катехизисе, праведная Елисавета называет Пресвятую Деву Матерью Господа. Это Евангелие от Луки, 1 глава, стих 43. А сие наименование равносильно наименованию Богородицы. Говоря, что Дева Мария родила Христа, мы не утверждаем, что она родила саму божественную природу, потому что божественное естество вечно и, конечно, никакого рождения во времени претерпеть не может. И пространный катехизис объясняет и говорит, что Иисус Христос родился от нее не по божеству своему, которое есть вечно, а по человечеству. Однако она достойна наречена Богородицею, потому что родившийся от нее в самом зачатии рождения от нее был, как всегда есть, истинный Бог. Если мы слова пространного катехизиса постараемся изложить более доступным современным языком, то мы бы сказали, что родиться может только кто, а не что, то есть личность, а не естество. И Дева Мария именуется Богородицей, поскольку субъектом рождения от нее является Сын Божий, так как во Христе в силу единства Его лица нет никого другого, кто бы от нее мог родиться. Той единственной личностью, которая родила Дева Мария, была личность Богослова, который родился от нее по человечеству. Православная Церковь именует Пресвятую Деву также и Преснодевой. Это означает, что она была Девой прежде Рождества, пребыла истинной Девою в Рождестве, родив Иисуса Христа безболезненно и без нарушения девства, и осталась чистую Деву и по Рождестве, не познав во всю жизнь мужа. Почитание Девы Марии Богородицей было установлено Третьим Вселенским Собором в Эфесе 431 года, а почитание Девы Марии как Преснодевы на Пятом Вселенском Соборе 553 года. По словам святого Иоанна Дамаскина, это наименование Богородицы содержит в себе все таинство дома строительства. Особая близость Пресвятой Девы к Богу, которая открылась в Богоматеринстве, по учению Церкви превосходит близость к Богу всех, даже высших ангелов. Как Матерь Господа, она превосходит благодатью и приближением к Богу, а следовательно и достоинством всякое сотворенное существо. И потому Православная Церковь чтит ее превыше херувимов и серафимов, так говорится в пространном катехизисе.
Отец Олег, а что символ веры нам говорит о воплощении Сына Божия, о цели пришествия Господа Иисуса Христа в мир?
Символ веры говорит нам о том, что Сын Божий пришел в мир нас ради человека и нашего ради спасения.
Отец Олег, а что такое спасение? Что в Православной Церкви понимается под спасением?
Православная церковь понимает спасение, естественно, в соответствии с Божественным Откровением. В Священном же Писании о спасении говорится двояким образом. С одной стороны, о спасении говорится как о событии, которое уже совершилось, и, собственно, от нас, людей, не зависит. Например, в послании к Ефесянам, 2 глава, 8 стих, апостол Павел пишет: «Вы спасены, и сие не от вас, Божий дар». С другой же стороны, утверждается необходимость для человека трудиться для того, чтобы спасение достичь. Тот же апостол Павел в послании к Филиппийцам, глава 2, 12 стих, говорит: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Таким образом, Священное Писание различает, с одной стороны, истину уже совершившегося спасения, а с другой – истину необходимости совершения спасения каждым верующим, то есть личного усвоения того спасения, которое открылось для нас во Христе. Это значит, что спасение предполагает сотрудничество, соработничество Бога и человека. Причем само это слово – соработничество – это тоже слово богодухновенное, оно из Священного Писания, из первого послания к Коринфянам, из третьей главы, где апостол Павел говорит: «Мы – соработники у Бога». Таким образом, понятие спасения имеет две стороны, которые мы можем определить как объективную и субъективную. Объективная сторона – это все то, что сделано для нашего спасения Богом, и является для нас незаслуженным даром, потому что сами мы не могли бы сделать этого при всем желании и при всем старании. Субъективная сторона – это те усилия, которые нам необходимо приложить для того, чтобы этим даром воспользоваться. В христианском богословии объективная сторона спасения называется искуплением.
Отец Олег, объясните, пожалуйста, слово «искупление», потому что это слово такое нехарактерное для современного лексикона, вследствие чего он может неправильно пониматься.
Слово «искупление», греческое «apolitrosis», буквально означает «выкуп». Выкуп, за который в древние времена пленные или рабы получали свободу, преступники освобождались от наказания. В Ветхом Завете этим словом обозначался выкуп, который иудеи приносили за своих первенцев. Вследствие этого выкупа первенцы, которые должны были быть посвящаемы на служение Богу, освобождались от такого служения. То есть, в общем значении, искупление означает выкуп за освобождение тех, кто не могут обрести свободу собственными силами. Поэтому вполне понятно, почему это слово использовано для обозначения объективной стороны спасения. Вследствие грехопадения – мы, люди, обязаны были нести наказание за наши грехи в виде смерти. Христос, будучи сам безгрешен, умирая, освобождает нас от последствий грехопадения, в том числе и от смерти. Тем самым его подвиг носит характер выкупа или платы за наше освобождение от власти греха и смерти. И Священное Писание говорит о подвиге Спасителя именно как о подвиги искупительным. Например, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Или апостол Павел говорит в послании к Галатам, глава 3, «Христос искупил нас». А в послании к Ефесянам он же утверждает, что мы имеем искупление кровью Его.
Отец Олег, а какова цель искупления? Почему оно нам необходимо?
В деле искупления мы можем различать как бы два измерения – положительное и отрицательное. Положительное измерение искупления совпадает с целью творения мира вообще, потому что искупление нельзя отделить от божественного замысла о мире в целом, потому что Бог в конечном счете хочет одного – обожение людей и через них всей Вселенной. После грехопадения человека в исполнение этого божественного замысла вносятся необходимые изменения. эти изменения не затрагивают самой цели, а касаются только образа божественного действия. Поскольку грех разрушил первоначальный план, по которому человек должен был прямо и непосредственно восходить к Богу, надо было заново возглавить потерпевшую катастрофу историю человека и начать ее заново. Отрицательное измерение искупления состоит в последовательном устранении тех преград, которые с момента грехопадения отделяют человека от Бога. То есть это грех, проклятие, смерть, власть дьявола и так далее. Устранение этих преград силами самого человека было невозможно. Вся история Ветхого Завета свидетельствует о том, что естественная человеческая праведность, праведность от закона ветхозаветного, не могли доставить человеку спасения. Поэтому искупление совершенно необходимо для нашего спасения.
На этом мы сегодня закончим разбор третьего члена символа веры и продолжим его в следующий раз. Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!